Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Так что не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Не забывайте ставить лайки. Ну и, собственно, начинаю со свежей новости. Пригожин объявил, что он взял Бахмут. Он еще давно объявил, что он юридически взял Бахмут. И я, конечно, снимаю шляпу, потому что, значит, в переводе обозначаю, что это значит. А если Пригожин взял Бахмут, это значит что? Это значит, что он из Бахмута может уйти. А, соответственно, насколько мне известно, сейчас это и происходит в направлении Горловки, Ялт, его части. Ну, собственно, и до этого пригожинцев там уже было не очень много в Бахмуте, там где-то было около 1000. А, как говорит Роман Светанный, мы с ним обязательно об этом еще в воскресенье поговорим. А, ну, в общем, это вот получается такой ход маслом, ход конем. И картина масла. А заключается она в том, что Пригожин уходит из Бахмута, туда заходят регулярные части. Как уже все обращали внимание, в настоящий момент снабжение Бахмута с украинской стороны восстановлено в том смысле, что вот те рога, в которые российская армия брала Бахмут, отогнуты. И дорога, главная дорога снабжения восстановлена. Соответственно, там даже не столько вопрос. Вот там был вот этот район, который называется Самолет. Его Пригожин то ли взял, то ли не взял. Я даже, честно говоря, не буду разбираться, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. А суть заключается в том, что после того, как Пригожин сказал, я ухожу из Бахмута, его не позволили, он сказал, я взял из Бахмут, и теперь я ухожу, а вот теперь пусть, значит, Минобороны это дело охраняет. И легко понять, что в ближайшее время Минобороны из Бахмута или вышибет, или его там, или эти части там окружат. Соответственно, что пусть этого Пригожин скажет? Правильно, он скажет, я взял Бахмут. А вот эти трам-трарам из Минобороны, из Генерального штаба не удержали. Картина маслом. И вот я задавала Михаилу Подолюку вопрос еще неделю назад, а что, собственно, для ВСУ выгоднее? Выгоднее стереть Пригожина в Бахмуте, чем, собственно, Залужный и занимался последние несколько месяцев. Или наоборот, выгоднее его из Бахмута выпустить, чтобы он продолжал делать то, что он сейчас делает, потому что ну, та степень дестабилизации, которую Пригожин вносит в внутреннюю российскую жизнь, самим фактом того, что у него есть частная армия, и он заботится, соответственно, об интересах этой частной армии. Ну, я уже много раз говорила, что вот это совершенно невероятная штуковина, когда в 21 веке в государстве, которое не считается failed state, есть какой-то частный костручек Астрахани или Валенштейн. На самом деле, конечно, мы понимаем, что Пригожин – это не совсем частная армия, это просто человек, которому дали поддержать частную армию. Армия это была путинская, точно так же, как миллиарды ралдугинские, путинские. И вдруг он говорит, что нет, это армия моя, и, соответственно, он начинает о ней заботиться, и он начинает вести себя так, чтобы сохранить эту армию, которая является, с одной стороны, единственным источником его статуса, а с другой стороны, способом приумножения этого статуса. Вот, соответственно, вопрос, что для ВСУ выгоднее? Полностью уничтожить эту армию и иметь дело только с российскими регулярными силами? Или оставить этого человека на развод, как человека, который вносит абсолютную дестабилизацию в внутреннюю российскую жизнь? Вот мне кажется, что то, что произошло, вернее, происходит на наших глазах, я еще не знаю, что сделает Минобороны. Я бы на месте российского Минобороны сказала, не-не-не-не-не, Пригожин врет, Бахмута он не взял, пусть сидит в Бахмуте, пока он, значит, там не кончится. Так вот, ну, я боюсь, что они это не могут сказать тоже по политическим соображениям. Значит, получается, ну, всем абсолютно, кроме российского Минобороны, сейчас будет хорошо, потому что, смотрите, ВСУ получают гораздо более легкого противника, потому что как только заходят не вагнеровцы, а регулярные части, только их гораздо легче уничтожить, отрезать, взять в плен и так далее. Пригожину однозначно хорошо, потому что, кроме того, ВСУ получает высокую степень дестабилизации в России в будущем. А второй Пригожину тоже хорошо, потому что он сохраняет свои войска, если он, конечно, из Горловки сейчас не улетит в Судан, что тоже возможно. Ну и единственный, кому... пропагандистам российским хорошо, как хорошо, все, наконец, Бахмут взяли, вот ура. А самое главное, что... Что единственное, кому, как я уже сказала, плохо, это, конечно, российские Минобороны, которому буквально спустя, ну, я не знаю, несколько дней или недель придется отвечать за потерю Бахмута. Итак, это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И не забывайте на нас подписываться и ставить лайки. И, конечно, я считаю, что это блестящий маневр. Вот это все время Путин думал, что он ведет гибридную войну. И что военные действия – это только предлог там, для некоторого морочения голов. А оказалось, что у него есть человек, который вот, в гибридной войне просто на голову происходит, превосходит, это Пригожин. И вот ВСУ тоже посчитали, что Пригожин в этом смысле ценен. Я напоминаю совершенно фантастическую историю, которую вот тут мы недавно уже разбирали в других эфирах. Когда выяснилось, благодаря газете Washington Post и архиву Джека Тейшейры, что Пригожин таки вел всякие удивительные переговоры. Кстати, очень разнервничался Зеленский, когда эти переговоры были обнародованы, потому что, если вы помните, значит, в обмен на сдачу позиции российской армии Пригожин говорил, что он дайте мне, предлагал ВСУ, отдайте мне Бахмут, а я вам сдам позиции российской армии. Ну, понятно, что «отдайте мне Бахмут» – это весьма существенная вещь, а «я вам сдам позиции российской армии» – это абсолютно ни о чем, потому что, ну, что значит «сдам позиции российской армии», а то, что ВСУ их не знает. А, то есть это такая попытка обменять ничего на что-то. Я как-то совершенно не сомневаюсь, что она была, потому что Пригожин большой любитель разводок. Мы все помним, как, значит, однажды Навальный приехал в Питер, пришел в какую-то гостиницу, был сфотографирован в ходе в эту гостиницу, через несколько часов в эту же гостиницу появился и сфотографировался Пригожин, и потом стал рассказывать, что, значит, Навальный приезжал на встречу с ним, и что-то у него просил, а значит, он Пригожин не дал. Вот это из той же самой серии. Не сомневаюсь, еще раз повторяю, что там как бы не то, что эти переговоры велись, это переговорами нельзя назвать, это контакты. Это те контакты, которые всегда происходят на бытовом, таком низовом уровне, там, при обмене пленными, при том, при сём, при десятом. И, соответственно, эти контакты в основном происходят для того, чтобы взаимно дезориентировать противника. И то, что разведки творят, это вот просто лучше не заглядывать. Это вот как монашки заглядывать в анатомический атлас. Сразу человек скажет, монашка скажет, ой, какой ужас, ой, что вы это имеете в виду? Это, на самом деле, ребята, просто анатомический атлас. Это вот так разведки общаются между собой, потому что там сидят люди, которые являются профессиональными разводчиками. Они друг друга разводят и потом пишут об этом рапорты. Как правило, им не получается друг друга развести, но они обязательно пишут, что мы же это развели. И вот они все время такие комбинации вот задумывают, что, ну, как это сказать, в кино такое бывает, а в жизни, конечно, нет. В общем, это бывает в кино и в разведке. Так вот, соответственно, вот такой рефрен. Пригожин говорил в ВСУ, а вы сдайте Бахмут, а я сдам позиции российской армии. Как мы видим, этого не произошло, но произошло другое. А Пригожин таки взял Бахмут, чтобы из него тут же сразу уйти. Конечно, самая главная история, которая случилась на этой неделе, это история с кинжалом. Я ее, правда, тоже уже разбирала, но нельзя на ней не остановиться, поскольку у нее очень много различных продолжений. Я напомню, что, собственно, произошло. Сначала был одинокий кинжал, который прилетел и пытался вынести Патриот, и как сейчас уже теперь задним числом ясно, этот кинжал летел в Киев действительно не по тому, что перед этим прилетел в купол Сенатского дворца украинский дрон, а, скорее всего, действительно этот кинжал был приготовлен заранее, этот истребитель-перехватчик МиГ-31, который носит кинжал, был приготовлен заранее, и приготовлен он был, чтобы уничтожить систему Патриот, которая защищает Киев. Не удивлюсь, что у этого кинжала была какая-то аппаратура на борту даже, которая чего-то там регистрировала. Что бы там ни говорили, что бы там ни смеялись, кинжал – это действительно лучшее российское оружие, которое у Путина есть. Он может маневрировать, насколько я понимаю. Нет, он не летит в конце по, собственно, баллистической траектории. Он действительно так же, как и Искандер, способен маневрировать. Соответственно, скорость у него, конечно, в момент, когда он поражает цель, далеко не гиперзвуковая, потому что его гиперзвуковая скорость, напоминаю, складывается из того, что, с одной стороны, его запускают со сверхзвукового истребителя-перехватчика, а с другой стороны, это Искандер, который тоже очень быстро летит. Вот, согласно закону сложения скоростей, как у Галилея, у него в итоге получается в момент начальной траектории действительно гиперзвуковая скорость, но при этом у него нет того, что называется скрамджетом, то есть как это, прямоточного воздушно-реактивного двигателя по-русски, который, собственно, и ассоциируется в нормальном мире со словом гиперзвуковая ракета. Но зато это, конечно, такая штука хорошая, чтобы заморочить мозги Путина. А надо сказать, вот я не думаю, задумывались ли вы или нет, почему вообще Путин так любит все вот эти вундервафли? А ровно потому, что он не доверяет армии. Во-первых, у него магическое мышление, там вот у него там ему помогает то икона Троица, то у него, значит, будет какой-то авангард, то у него, значит, какой-то буревестник, и от этого врази расточаться. То есть, во-первых, у него магическое мышление, и, собственно, вот в его картине мира все эти авангарды и буревестники, некоторые существуют, некоторые не существуют, авангард есть, буревестника нету. Они, конечно, выполняют роль архангелов-гориллов, которые должны появиться на поле боя в день страшного суда. До этого их никто не видел, а так вот они появляются и, естественно, обеспечивают победу праведным, то есть самому Путину. А с другой стороны, мы видели, в каком состоянии находится путинская армия. Я много раз говорила, что это далеко не случайно, потому что Путин не доверяет армии. Путин, вот как египетский король Фарук, который в 1948 году воевал против Израиля, а армии у него не было, потому что у него были яхты, у него были любовницы, у него было много всякой вкусной жратвы, он был очень толстый человек, но армию он специально не заводил, чтобы армия его не свергла. Ну, то же самое с Путиным. Как и все выходцы из спецслужб, он армии не доверяет и считает, что если будет эффективная армия, то эта эффективная армия его свергнет. Поэтому, соответственно, для того, чтобы хоть как-то воевать, потому что воевать он любил, он завел себе Вагнер, который сейчас на глазах прямо вот это присваивает себе номинальный владелец. А для того, чтобы вот как-то наслаждаться своим представлением о всемирном могуществе, он вот утешал себя этими рассказами о кинжалах и прочее, прочее. Так вот, значит, соответственно, у Путина всегда была мысль, что у него будет кинжал, который вынесет Патриот, более того, который является носителем тактического ядерного оружия, и кинжал этот будет иметь два смысла. Во-первых, когда будет успешное украинское наступление, он сможет ударить по вот этому заветному слову центром принятия решений. И, соответственно, какие-то свои условия диктовать. А во-вторых, поскольку, как я уже сказала, кинжал является носителем тактического ядерного оружия, он и тактическим ядерным оружием сможет ударить по Киеву. И вот, собственно, его мечты были разрушены в тот момент, когда прилетело шесть кинжалов. Там прилетело не только шесть кинжалов, там прилетело еще два С-400. Я напоминаю, что С-400, в отличие от С-300, летает дальше. С-300 можно было бы запустить из Беларуси, но батька неизвестно, он, простите, не батька, картофельный фюрер, неизвестно, живой он или мертвый, из Беларуси, как мы видим, ничего не дает запускать. Соответственно, запускали из Брянской области. Для этого надо было потратить С-400. С-400, в принципе, не способна лететь в цель, она просто не для этого устроена. Она поражает воздушную цель, по земле она, в принципе, не попадает, но зато она, конечно, сверхбыстрая, 6 махов, соответственно, она отвлекает на себя оборону. Цель ракет, которые почти 20 ракет прилетели, вот это была большая иллюминация над Киевом, и было очень страшно, я думаю, всем киевлянам, была как раз перенасытить оборону Патриота и, соответственно, его уничтожить. Как уже мы замечали, как ни странно, как ни печально, то есть это очень важно сказать, что эта цель чуть не была достигнута. Потому что последний кинжал сбивали уже буквально над Патриотом, насколько я понимаю, как раз над той установкой, которая, ну, обеспечивает ему команду. И, соответственно, понятно почему, потому что они, как ни странно, вот как мне объясняли, это самый выгодный для Патриота режим работы. Ему гораздо сложнее сбивать цель, которая идет в какое-то другое место, но цель, которая идет прямо в него, ему сбивать легче всего, как ни странно. Ну, не говоря уже о том, что вот эта установка, если она видит, что все летит в нее, в конце концов, она же может и подвинуться, она же умеет ходить по кругу, она же может переехать на 200 метров. Так вот, тем не менее, последний кинжал сбили практически над самой установкой, обломки на нее падали, обломки немножко, но незначительно косметически ее повредили. И из этого следует, что если бы кинжалов было 7, то седьмой, скорее всего, Одну из установок Patriot прикончил. Напоминаю, только одну, их все-таки много. Я не знаю, все-таки это была командная установка или 8 других, которые запускают ракеты. Но, тем не менее, будем считать, что это, в общем, не был конец обеда. Соответственно, понятно после этой истории, что задача номер один сейчас для Киева – это получить новые Патриоты. Проще всех их получить у Польши, быстрее всего получить у Польши. Потому что если просить американцев, то у них очень долго будет проходить согласование. А если просить у Польши, то поляки, как известно, могут прислать завтра президент президенту. Вот Михаил Подоляк подтвердил нам вчера, что именно такие переговоры ведутся. Так что я надеюсь, что новые патриоты тоже будут. Очень интересно, что Путин, видимо, пускал все кинжалы, которые он мог запустить с носителей. То есть очевидно, что у него всего есть 6 мегов 31, которые способны нести этот самый кинжал. И дальше стало происходить, честно, нечто. Мне отказывает соображалка. То есть я вот со всеми советовалась и спрашивала, а чего это было? Потому что дальше на следующий день в Киев полетели ракеты, старые крылатые ракеты, но не старые, те, которые уже летали, типа Х-101, Х-555, калибры. Потом полетели, вот уже сегодня летело 20 шахедов. Естественно, все эти 20 шахедов перехватили. Естественно, все эти Х-101 и калибры перехватили. Я напомню, как запускаются Х-101. Они запускаются 195 с акватории Каспийского моря. С акватории Каспийского моря, потому что 20% из них неисправны и просто сыпятся в это несчастное Каспийское море, отравляя там тюленей. Значит, заезжали, насколько я понимаю, вот те хашки, которые летели на Киев в прошлый раз, они пытались пройти необычным маршрутом, они сначала все шли с востока, потом они соединились там с калибрами, потом они зашли через Винницу, обогнули Киев и опять зашли с востока, с того места, где были патриоты. Естественно, как я уже сказала, их всех сбили, причем сбили их, разумеется, не Патриотом, сбили их АРСТ, сбили их вообще чуть ли не ПЗРК в некоторых случаях. И те же самые шахеды, их тоже позбивали, их-то сбивают вообще копеечными способами. Соответственно, дальше я просто пытаюсь понять, вот это зачем? Единственный ответ, который я могу себе дать, может быть, я что-то не понимаю, то есть, потому что это не очень правильно, да, считать, что... Вот когда ставишь себя на место одной из сторон участников войны, надо же всегда думать, что она действует рационально. Нельзя думать, что она действует просто из глупости, потому что можно сильно навернуться. Да, вот если представить себе, что Путин действует рационально, я не вижу никакой рациональности в его действиях. А если представить себе, что Путин и российские войска действуют нерационально, то я тогда вижу объяснение, вернее, я вижу частичную рациональность, которая заключается в том, что те ракеты, которые сейчас у Путина летят в другие места, ну, в частности, и по западу, и по югу, они летят в те места, где, как кажется российскому генеральному штабу, могут находиться склады перед наступлением. Это правда. Вот на том самом Хмельницком действительно попали, действительно вынесли что-то такое, что очень сильно горело. Насколько я понимаю, это были старые авиационные бомбы. Вряд ли это был обедненный уран, но даже если это и был обедненный уран, то, конечно, уж ничего такого страшного не произошло. К Патрушеву, который рассказывает про радиационное облако от обедненного урана, которое движется на Европу, но, видимо, навстречу Европа пошлет боевых комаров, чтобы отомстить. Я вернусь позднее. Так вот, вот те ракеты, которые сейчас перед наступлением украинским летят с российской стороны, я могу подразделить на три... Нет, те действия, которые делает Россия, я могу подразделить на три подпункта. Первый – это попытка вынести украинские склады, где, как считает российский генштаб, они есть. Другое дело, мы знаем, что по первому предыдущим этапам войны, что определение мест, где находятся украинские склады, делается так. Кто-то в российском генштабе сидит, уставившись в потолок, смотрит интернет, тыкает пальцем в то место, где они теоретически могли бы находиться, и пишет там «по нашим донесениям». согласно нашим и так далее, и так далее. И это не лечится. А второй заключается в том, что кошмарят Черниговскую область, кидая на нее планирующие бомбы. Ну вот большая авиагруппа, которая шла, 4 борта, ну как мы теперь уже видим, даже 5 бортов, подорвались, делая это, и после этого как-то немножко перестало это дело делаться. И с моей точки зрения, это, с одной стороны, ну вот как бы такая военно-бюрократическая история. Надо же что-то сделать, надо же в чем-то отчитаться. Ну, давайте вот Путин требует, чтобы доложить, что мы что-то сделали, ну, давайте вот сбросим бомбу куда придется, она прилетит куда придется, а потом Коношенков доложит, что в этом месте находился там, не знаю, там склад, штаб и так далее, и так далее. Ну, это тоже очень известная история у российской армии. Она, если вы помните, был такой анекдот про девочку-стрелка, которая идет по лесу, и рыцарь встречает девочку, у нее на плече лук, и дальше он видит, что везде стрелы, они ими утыканы деревья, на деревьях нарисованы мишени, и в центре каждой мишени стрела. И спрашивает девушку: «Как ты так здорово стреляешь?» Она отвечает: «Очень просто. Я пускаю стрелу куда придется, а потом рисую вокруг нее мишень». Вот Коношенков ровно этим занимается, значит, бомба прилетает куда придется, а потом Коношенков докладывает, что там был штаб Азова или что-нибудь такого страшного. Но это я хотя бы понимаю логику. Вот логику обстрелов Киева, если честно, господа, вот может вы мне напишите, вы что-нибудь сообразите. А, да, и важная вещь в этом кошмаривании. Я думаю, что это вот какая составляющая. Если вы заметили, что с самого начала этой войны Путин сознательно занимался террором и в Буче, и в фильтрационных лагерях, и тем более в Мариуполе. И одна из составляющих частей этого террора, конечно, был ужас перед тем, что вдруг, допустим, российские войска станут сдаваться. А вот представьте себе, возьмут украинцы и сформируют из этих российских войск, ну какие они не есть, а там подразделения, которые готовы сражаться против Путина. Что это будет значить для России? Это вам даже уже, значит, не рассказы Пригожина с его частной армией, не попытки Пригожина фактически поднять восстание. Это вообще еще круче. А вот, естественно, значит, в ситуации, когда обе стороны взаимно ненавидят друг друга, такое невозможно, и, соответственно, вот максимально сделать так, чтобы российский солдат делал отвратительные поступки и, соответственно, был ненавидим, это тоже, конечно, была одна из стратегических задач Путина, которая, кстати, в отличие от многих других, ему полностью удалась. Но вот посмотрим, что будет в этом наступлении, потому что вот мы уже обсуждали с Михаилом Подоляком вот эту штуку. А представим себе, что сейчас будет гигантское количество российских солдат сдаваться в плен. А после этого ВСУ им скажет: а вот вы не хотите образовать вот такую армию? А уж не знаю, насколько она будет боеспособной, но теоретическая возможность, когда можно обдумать. Соответственно, вот такого рода кошмаривания должны предотвратить, опять же, такие вещи. Но вот что касается Киева, я реально не понимаю, почему эти ракеты летят по Киеву, кроме того, чтобы действительно кошмарить. Потому что у меня есть два ответа, оба они меня кардинально не устраивают, потому что они предполагают, как бы это сказать, крайнюю степень того, что Путин находится, ну, даже уже не просто в альтернативной реальности, не в каком-то астрале, а просто уже вообще непонятно где. Это даже не синяя пилюля, это вообще какая-то полосатая пилюля, непонятно какого цвета, оранжево-коричневая. Потому что, смотрите, ну, во-первых, такой ответ, что вот это кошмаривание Киева происходит для того, чтобы склонить Украину к переговорам. Мы действительно знаем, что Путин сейчас пытается покончить, пытается там где-то договориться о перемирии, что выглядит абсолютно комично, потому что он пытается договориться о перемирии через Папу Римского, Он пытается договориться о перемирии через... Кто же там еще у него был в посредниках? А, ну это серьезно, да, через китайцев это более серьезно. Через какие-то там чуть ли не... В общем, странные международные организации. И он пытается, значит, периодически какие-то странные люди в Америке пишут платные статьи, размещают в «Нью-Йорк Таймс». Даже один подписался, Джеффри Сакс подписался, и даже один бывший посол в России подписался, что типа вот... Да, мы войну осуждаем, но немедленно надо заниматься миром, надо ее останавливать, кровопролитие, потому что расширение НАТО на восток спровоцировало Путина. И даже Фрэнсис Фукуяма, которого я совершенно не уважаю, если вы помните, это тот чувак, который после разрушения Советского Союза сказал, что сейчас везде наступит, наконец, победила демократия. Ага! В 91-м году он сказал, что сейчас везде победила демократия и свободный рынок. Но вот посмотрим через 30 лет, и видно, что человек что-то сильно попутал в закономерностях человеческого развития. Капитально попутал, я бы сказала, потому что мы видим, что значительная часть стран, на которые развалился Советский Союз, не являются сейчас демократическими. Значит, а более того, значительная часть демократических стран голосует за каких-то очень странных людей типа Мадуро, и значительная часть других демократических стран, богатых демократических стран, у которых все было хорошо, вдруг, значит, вместо того, чтобы ну, просто двигаться вперед по пути прогресса, хотя они продолжают двигаться вперед по пути прогресса и прекрасно начали там бороться с глобальным потеплением, с сексизмом, с белым патриархатом. Ну, в общем, со всем чем, с чем гораздо проще бороться, чем с Путиным. А, собственно, Путин и Си Цзиньпин и Эрдоган, и они развелись в этой помойке, они развелись, когда они заметили, что Запад ушел на пенсию, предпочитает бороться с глобальным потеплением, а не с настоящими реальными противниками. Ну, это ладно. А, да, так вот, возвращаясь к тому, что вот через всех этих странных людей. Может, о статье Фукуямы поговорю отдельно, там вообще она, конечно, заслуживает отдельного разговора, что он там предлагает. А Путин через всех этих странных людей пытается добиться перемирия. Причем, насколько я знаю, перемирие ему представляется в таком свете, что он оставляет все, что у него есть сейчас, плюс еще Луганск и Донецк в границах областей, а взамен, а, собственно, ничего взамен. Ну, вот это как это самое, Пригожин менял Бахмут на ничего, точно так же, значит, это абсолютно какой-то, знаете, из питерской подворотни подход «давайте я лоха разведу». Давайте я, значит, вот ему пообещаю остановить боевые действия, а с какой стати Украине сейчас останавливать боевые действия, когда у нее 12 бригад, которые сейчас вынесут путинские войска, ну, как минимум, до Азовского моря. Это вот тот абсолютный как минимум. А и какой статьей останавливать боевые действия, если единственный козырь, который вот сейчас предъявил Путин, это тот самый кинжал, который должен был вынести сначала Патриот, а потом угрожать Киеву тактическим ядерным ударом, когда этот единственный козырь накрылся на наших глазах медным тазом. А, ну, соответственно, как я понимаю, так вот, значит, вот смысл этих ракетных ударов двоякий. Первое – это как бы дополнение к переговорам. Понятно, что оно действует совершенно противоположным способом, но Путин-то об этом не знает, как в анекдоте. А второе – у меня есть совершенно серьезное ощущение, что Путину сказали, что кинжал вынес Патриот. Счастливому дедушке не осмелились доложить, как оно на самом деле обстоит дело. А другое дело, что я все равно не очень понимаю, потому что, понимаете, вот вынести-то Патриот якобы, там, ему доложили, что Патриот вынесли, даже если. А зачем после этого применять те ракеты, про которые было известно, что они сбиваются не Патриотом, а про которые еще с зимой сбивали совсем другими, гораздо более простыми ракетами. Но еще раз повторяю вот эти мои предложения, которые как-то пытаются хоть рационализировать, что происходит. Возможно, это рационализировать не нужно. Возможно, там вот просто чисто такая вегетативная реакция. Ну вот, ну самое простое, да, вот мы же не спрашиваем, почему Хамас обстреливает Израиль. Ну, может, поэтому обстреливают. А, ну вот, с другой стороны, может быть, у Путина в голове у него уже давно Хамас, да, и ракеты его летят абсолютно по тому же типу, что и хамасовские, только они, конечно, дальше летят. А это, кстати, к вопросу о Фукуяме, то почему не имеет смысла не объявлять никакого перемирия, не делать никакого мира, потому что если на границах с Украиной остается с другой стороны государство, которое существует по тому же принципу, что и существует ХАМАС, то есть существует только для того, чтобы ненавидеть соседа, и при этом имеет все-таки вот не те жестянки, которые представляют из себя ХАМАСовские ракеты, а имеет все-таки кинжалы и калибры, которые, ну, как ни крути, ну, умеют летать и умеют даже иногда поражать цели, то как-то, ну, о мирной жизни и развитии экономики довольно сложно говорить. Соответственно, вот моя, как я уже сказала, гипотеза, что Путину, ну, просто счастливому дедушке не доложили, что Патриот цел, а кинжал нет. Кстати говоря, в дополнение к самолетам, которые, как я уже сказала, четыре самолета в Брянской области, которые пострадали, простите, четыре борта, там было два вертолета, два самолета, и потом еще пятый вертолет полетел на выручку. Как я понимаю, он тоже попал. Мы это подробно обсуждали с Романом Светаном в воскресенье. Мы это будем дообсуждать с ним, естественно, в это воскресенье. Но вот разные мои корреспонденты написали мне несколько важных соображений. Я напомню, что эта авиагруппа летела кошмарить Черниговскую область. И я напомню, что значимость этого сбития состояла в том, что украинцы продемонстрировали, что на поле боя будущего наступления у России не будет воздушного господства. Несмотря на то, что у Украины нет самолетов, это большой минус, хотя вот непонятно, в каком состоянии находится F-16, но вряд ли они придут к этому наступлению. Соответственно, на поле боя несмотря на то, что на поле боя Украины не будет F-16, российские самолеты не смогут вынести украинские танки, потому что у Украины будет зато зонтик ПВО, как, скажем, у египетских войск во время наступления в 1973 году, пока они, египетские войска, не вышли за этот зонтик, у них все было очень хорошо. И этот зонтик ПВО частично, соответственно, отсутствие самолетов компенсирует. Но вот две вещи мне еще написали, я бы хотела сказать, что, скорее всего, произошло следующее. Вот эта авиагруппа, которая шла, там вертолеты, во-первых, являются носителями РЭБа. Они должны, соответственно, прятать самолеты. И это все очень по-глупому, по-советскому устроено, потому что, естественно, вертолет, который является носителем РЭБа, он сам сверкает, как рождественская елка. И он, собственно, идея заключается в том, чтобы этот налет был очень массовым. Вот тогда из этого что-то получается. А если этот налет не является массовым, я сейчас даже, извините, я прямо вот секундочку, прямо перескажу, что мне умные люди рассказывали. Так вот, если этот вид налет не является массовым, то как бы это просто такие мощные комплексы на вертолетах размещать опасно. Это не безумие, это рудимент советской концепции массированных налетов. Вертолет должен был оставаться где-то сзади вне зоны обстрела ЗРК, от истребителей его должны были защищать свои истребители, идущие впереди. Соответственно, задача таких вертолетов была ограничена. Они не должны были позволять РЛС противника обнаружить атакующую группу и сосчитать количество самолетов в ней, пока она летит над своей территорией. Но вот у таких постановщиков помех есть две вещи. Первый принципиальный недостаток, поскольку вертолет находится совсем не там, где летит защищаемая группа, то помеха не попадает в основную луч, подавляемый РЛС, потому что он направлен на группу. А если она попадает не в основной луч, а сбоку действует, то антенна, соответственно, РЛС ослабляет ее мощность в десятки, сотни раз. Ну и, собственно, именно поэтому в НАТО вертолетные комплексы РЭБ давно не производят, а предпочитают самолеты-постановщики помех, которые летят внутри защищаемой группы.
А более того, значит, с некоторого момента американцы обогнали вообще Россию в рейбе намного и создали дозвуковой мини-самолетик, который летит перед основной группой, создает ложные отметки на экране РЛС. Причем этот передатчик может имитировать отражение от любого американского самолета, и цель просто невозможно распознать. Ну и вот следует добавить, что очень возможно, что, в общем, то, чем сбивали вот эту российскую авиагруппу, это все-таки действительно был, во-первых, Патриот, об этом уже много говорят. А вторая интересная вещь заключается в том, что есть подозрения, что самым простым способом обмануть эту группу было рядом, недалеко от Патриота, поставить работающий Бук. И, соответственно, вот эти самолеты видели Бук, думали, что там есть только Бук, и шли на него как на приманку. А это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Так, мы уже 37 минут в эфире, а я еще не все рассказала. Чего я хотела, да, чтобы 3 раза не вставать, я уже давно хотела рассказать о том, как о проблемах с Хаймерсами и РЭП, но у нас чего-то столько технических подробностей в этом эфире, что я, наверное, их перенесу на следующий эфир. Две бы я еще хотела заметить истории. Одна из них – это то, что тихо, мирно, никто не заметил. Газ в Европе опустился ниже 350 долларов. Это к вопросу о всех путинских гениальных планах. Сколько там? Киев за 3 дня. И так далее, и так далее. Ну, вот, соответственно, Европа освободилась от газовой зависимости от Путина. Та система, которую он строил, начиная с 2005 года, и Россия рассказывала, что она тут вот эта самая энергетическая сверхдержава. Ну, во-первых, энергетических сверхдержав вовсе нету, есть сырьевые придатки. Так вот в советской учили вообще-то политической экономии. Ну вот рассказывал Путин с 2005 года, что он сырьевая сверхдержава, думал, что трубопроводы сделают то, что не сделали российские трубопроводы, сделают то, что не сделали советские танки, еще попутно, значит, что-то там на личные счета откатится. Размахивали этой трубой как дубинкой, пытались на ней вертеть всю Европу. Но в тот момент, когда пытались Европу вертеть, тут, значит, самая дубинка и сломалась. Правда, еще, видимо, в нее и взрывчатку. В Северный поток некоторые люди заложили для надежности. Соответственно, вся та система, которую Путин, система шантажа газа в Европу, которую Путин выстраивал лет сколько? Ну да, 15 лет. Она накрылась очень быстро, как только ее попытались применить для этого самого газового шантажа, потому что, ну, как бы сказать, товар не оружие. Вот это такая есть особенность у товара. Вот если вы приходите в магазин спортивный и покупаете биту, ну, что вам биту продают, потому что, ну, это же спортивный инвентарь, все думают, что это товарно-денежная сделка. А после того, вы эту биту берете и начинаете с ее помощью всем угрожать и говорить, ну, сейчас это самое, делай то, избирай того, этому не помогай. Но вам биту-то второй раз не продадут, потому что оказалось, что это, оказывается, была не товарно-денежная сделка, оказывается, что у вас были какие-то другие представления о прекрасном. А вот, собственно, именно поэтому экономику нельзя использовать в целях шантажа, это самому дороже. Ну, соответственно, вот Путину вышло и дороже. Еще несколько важных вещей, о которых я хочу сказать, это, конечно, Евгений Ройзман. Я его поздравляю, которому присудили по нынешним временам штраф 250 тысяч рублей. Как в анекдоте, да, ты за что сидишь лет? Тебе сколько дали? 10 лет. Сталинский анекдот. А за что? Ни за что. Врешь. Ни за что 5 дают. Так вот, значит, по нынешним временам Евгению Ройзману дали 250 тысяч рублей штрафа, ну, на фоне там сроков Карамурзы, это просто, с одной стороны, или недавнего срока Михаила Кригера, я его просто, с одной стороны, поздравляю, а с другой стороны, хочу обратить внимание, почему. Потому что Ройзман – это вот как могучий дуб, который сидит корнями в своем Екатеринбурге, который действительно был выбран мэром,
И они понимают, что если они дадут Ройзману реальный срок, то люди могут выйти на улицы. Это такая очень важная история, которая вот как раз имеет прямое отношение к митингу, который объявила команда Навального. 4 июня они призвали выходить день рождения Навального на поддержку Навального. Если выйдет много людей, я думаю, это сильно увеличит, с одной стороны, шансы, что Навального обменяют. А с другой стороны, я очень боюсь, что этот митинг, мягко говоря, кажется не очень удачным, потому что сейчас выходить в Россию очень опасно. Я там не могу взять на себя, просто сидя за границей, как можно призывать людей к тому, чтобы они вышли и сели. Это правда, что у нас за поддержку Навального сейчас выходить опаснее, чем менее опасно, чем против войны, потому что вот если выйти против войны, то тебя точно посадят. А если выходить в поддержку Навального, то на это еще статьи нету. Но с другой стороны, вот когда в разгар войны митинг объявляется в поддержку Навального, это вот выглядит, на мой взгляд, там чисто формально понятно. Это как бы более юридически безопасно. Но поскольку убьют не по паспорту, а по морде, и если это все кончится ничем, то, в общем, как-то меня это, если честно, очень сильно жмет. 42 минуты ваш покорный слуга в эфире. И если можно, попробуйте задать мне какие-то вопросы, потому что, может быть, на важные из этих вопросов я постараюсь ответить. В заключение я бы хотела сказать о двух замечательных историях. Одна из них, конечно, поразила меня в самую пятку. И да, это то, с чего я начала вчерашний мой разговор с Михаилом Подоляком. Это рассказ о Николае Платоновиче Патрушеве, нашего члена главы Совбеза, и облаке из обедненного урана, которое, да, идет таки на Польшу. Как я уже сказала, что, видимо, на это Европа ответит налетом боевых комаров. Откуда взялось облако обедненного урана в мозгах, в воспаленных мозгах главы Совбеза? Накрыло помойные телеграм-каналы позавчера, как заметил Шепелин. И это было связано с графиком, который был взят с сайта Польского университета Марии Складовской-Кюри. А там в польском городе Люблине виден скачок висмута в дни после взрыва склада в Хмельницкой области. А напоминаю, что несколько вещей. Просто сначала ликбез. Первый склад в Хмельницкой области действительно взорвался, что в нем было неизвестно, потому что это военная тайна. Неформально говорят, что там были авиационные бомбы. Представим себе, что там были действительно какие-то наконечники из обедненного урана. Объясняю филолог, секретарю Совбеза, что обедненный уран, он на то и обедненный, что от него никакой радиации нету. Потому что, собственно, даже природный уран вообще не сильно радиоактивная вещь, но даже то, что в природном уране есть радиоактивное, из этого обедненного урана вынуто. Они используются по совсем другим причинам. В принципе, эта история с обедненным ураном и вообще то, как российская пропаганда по этому поводу парится, мне напоминает одну совершенно замечательную историю, которая у меня случилась, когда я ездила в Воронеж смотреть, как тамошние казаки, которые, кстати, потом воевали именно в Украине. Чуть ли, кажется, это не был не атаман Козицын, вот тот самый знаменитый, прославившийся своими зверствами. Вот тогда он еще боролся не за русский мир, а тогда он еще боролся против никелевого месторождения, которое там планировали добывать, построить по новейшей моде. И, те люди, которых наняли, этих казаков и вообще, чтобы бороться против этой компании, которая собиралась осваивать месторождение, они ходили по местным анчоусам, мы рассказывали, что никель – это радиоактивный металл. И вот такие пейзани мне говорили, что, вы знаете, вот никель-то радиоактивный, вот у нас тут все будет радиоактивное. А я им спрашивала, а вы 5 рублей в руках держали, потому что из никелевого сплава, если я не ошибаюсь, делается 5 рублей. Так вот, это к тому, что вот я смотрела на этих людей, которые
нифига не понимают в том, как устроена природа, но знают, что вот эта проклятая компания, проклятые олигархи собрались их тут травить радиоактивным никелем. Кстати, к вопросу об экологии. У одного из этих казаков, не у Козицына, у другого, в огороде сортир стоял. Ну, российские сортиры, вы знаете, как выглядят сельские, но это было, конечно, уникальное сооружение в этом смысле. Во-первых, у него не закрывалась дверь вообще. Перекосилась от старости и уперлась в то, что покрывало пол этого сортира. А, соответственно, вот то, что покрывало пол, покрывало и пол, и очко, и все остальное. И когда я туда там заглянула одним глазком, а человек, который был владельцем этого сортира, он был, ну, как бы самым главным борцом за экологию. Я подумала, неужели этот человек не понимает, что экология-то, она начинается не с борьбы с радиоактивным никелем, она начинается с сортира у тебя во дворе. Можно сортир поправить. Очень плохая экология от этого сортира, я вам доложу. А это я, собственно, к чему? Вот персонажи этого типа, у них есть определенное представление о мире, которое включает, ну, там страшные заговоры, Бильдербергский клуб, генные манипуляции, что-то там еще и так далее, и так далее. Да, и, значит, радиоактивный никель. И вот оказывается, что у людей, которые правят Россией, включая не только Патрушева, а самого Путина, мозги устроены точно таким способом, как у владельцев этих деревенских сортиров. А переходим к, значит, истории с обедненным ураном. Значит, во-первых, как я уже сказала, обедненный уран не может быть источником радиации. Во-вторых, вокруг Хмельницкого никакой повышенной радиации нет. Это можно легко проверить, если вы посмотрите данные сторонних экологов. А в-третьих, вот эти вот всплески интенсивности радиации, которые действительно произошли в городе Люблине, это, естественно, явление, вызванное осадками. Вот это природное явление происходит везде, где идет дождь. А самое главное, что, ну вот, помимо того, что это явление из учебника, вот, тот всплеск, который имеется, он, ну, во-первых, регулярно повторяется, во-вторых, он абсолютно ничтожен, и вот на пике в понедельник он составлял дозу, которая в 5 миллионов раз ниже дозы, угрожающей жизни. А вот это, конечно, для меня совершенно поражает, потому что вот это то, что я говорила с самого начала, когда я говорила, почему они продолжают стрелять ракетами по Киеву. У меня впечатление, что Путину донесли, что вот кинжал вынес патриот. Но этого мало, потому что, ну, есть некоторая способность оценивать информацию, которая отличает, как бы сказать, современного высокообразованного человека от владельца деревенского сортира, от сектанта, который верит в рептилоидах, от людей, которые носят шапочки из фольги. Они умеют вот приписывать информации то или иной, там некоторые ценностные значения, и говорить, а вот это мы прошли на помоечном сайте, и это нерелевантно по такой-то и такой-то причине. Так как правило, вот у нормального человека стоит несколько сетей, которые отсеивают мусорную информацию еще на самом входе. У людей необразованных и у людей тупых там эта сетка отсутствует. И я вижу, что эта сетка отсутствует у людей, которые правят Россией. То же самое страшное, это не то, что Патрушев это вслух сказал, а то, что он, судя по всему, в это действительно верит. Ну и, собственно, последнее, о чем можно сказать на этом фоне, потому что, наверное, про Фукуяму я там не успею сказать. Заболтаю я вас уже 50 минут. Это, конечно, аресты, которые происходят в Новосибирске тех ученых, которые делали кинжал. И дело тут даже совершенно не в кинжале, эти аресты ученых в России происходят уже давно и происходят по одной совершенно причине всегда. Либо этот ученый прочел лекцию, либо он опубликовался в иностранном престижном журнале, либо он написал имейл своему коллеге, в каковом имейле они обсуждали закон Бернули. А поскольку чекисты, которые правят Россией и которые срубают палку и погоны себе зарабатывают, охотясь на ученых. Они искренне считают, что обмен на вражеской сети интернет имейлами с зарубежными коллегами является преступлением против Отечества, а о законе Бернули они ничего не знают, хотя, естественно, они с удовольствием это просили самого Бернули, на предмет не то измены Родины, не то шпионажа, то, соответственно, вот эти люди их, собственно, арестовывают. В связи с чем научная деятельность в России в принципе невозможна, потому что современная наука отличается от алхимии и от всяких эзотерических наук ровно тем, что она представляет себе процесс верифицируемого обмена мнениями. Вот разница между алхимией и современной наукой, когда она возникла, заключалась не в том, что алхимики искали философский корень, а вся философский камень, а современная наука начала заниматься какими-то правильными вещами. Современная наука, например, химия, там тоже долго искала флогистон, который не существует так же, как и философский камень. И то, и другое является интересной концепцией, интересной моделью мира, а вся наша способность мыслить – это способность ошибаться, потому что все модели мира, которые мы строим, являются ошибочными. С этой точки зрения ни флогистон, ни философский камень, ни один ничуть не хуже друг друга. А важно другое, что когда алхимик искал свой философский камень, он какие-то открытия, которые он попутно делал, и которые могли быть очень интересными, он их записывал какими-нибудь исчезающими чернилами левой рукой с помощью зеркального шрифта, и потом это все исчезало. А когда люди начали заниматься наукой, они начали обмениваться открыто мнениями, и эти потом результаты того, что они получили, можно было взаимно проверить. И на чем навернулся Советский Союз, у которого наука-то была замечательная, но поскольку чекисты и тогда стояли выше науки, то они запрещали ученым обмениваться знаниями. И, соответственно, ученый в одном кабинете не знал, что делается в другом кабинете, и, соответственно, вот прибавление научного знания не происходило в том объеме, в котором могло происходить. А, соответственно, возникает два вопроса. Первый, вы спросите, а как же Путин планирует вот арестовывая ученых, добиться, чтобы у него летали кинжалы. Ну, конечно, ответ правильный никак, потому что у него кинжалов, хотя кинжалы хотя бы летают, кинжалов будет летать все меньше, а, условно говоря, иконы Троицы будет становиться все больше, потому что вот на наших глазах икона Троицы передана Православной Церкви. И если вы думаете, что это произошло просто так, то мой ответ, конечно, это комплекс мероприятий по борьбе против украинского контрнаступления, такой же важный, как попытка поразить кинжалом патриота. Это вот просто вот, и более того, это два варианта одного и того же самого магического мышления. Как Путин думает, что у него есть вундервафли, мы уже об этом говорили, которые могут что-то поменять, хотя меняет не вундервафли, меняет нормальная структура армии и меняет нормальные структуры науки и экономики, и потом из этого получаются вундервафли. Вундервафли в пустыне не растут, они не кактусы. Вундервафли растут только условно говоря, в Калифорнии. На берегу слоновой кости вундервафель не будет. Соответственно, вместо этого можно просто там приносить в жертву черную собаку или молиться у чудотворной иконы, каковую Путин и передавал, как мы знаем, войска. И светить ракеты святой водой, тогда лучше летать будут. А, кстати говоря, вот я говорю, кинжал же он хорошая ракета, он даже там ловушки, насколько я понимаю, отстреливает, он маневрировать может, он не обязательно по баллистической траектории летает. Но вот кинжалов будет становиться все меньше, а РСЗО Троица будет становиться все больше. А второе, еще более важное замечание заключается в том, что Путин пытается построить в Россию общество, которое устроено примерно так, как было устроено, я не знаю, там. Римская империя в III веке нашей эры, наверное, будет нехорошо по отношению к Римской империи, но, скажем, Ассирия в VII веке до нашей эры. Приблизительно так себе ассирийская элита видела жизнь, что вот как-то государство – это инструмент, с помощью которого можно отобрать все у подчиненных и построить себе золотой унитаз. Соответственно, вот с точки зрения Путина, это является духовными скрепами и моральными традиционными ценностями. Но проблема в том, что вот такого рода духовные скрепы и традиционные ценности, они несовместимы с высокоточным и технологическим вооружением. Да и вообще несовместимы с современной экономикой и наукой. Ну, вот как-то вот чем ассирийцы воевали? Ну, вот примерно это, по мере того, как Путин будет строить свое традиционное общество, и будет оставаться у России. И не потому, что ей перекроют под ручеек микросхем. Как раз микросхемы всегда можно будет завести. Тут не обольщайтесь, санкции, шманции. Это рыночная экономика. Микросхема всегда приедет через Турцию, через Грузию, через Казахстан, через что она там едет. А вот внутри не останется человека, который это способен микросхему в правильный слот засунуть. Потому что для того, чтобы знать, куда засунуть микросхему, надо, например, там, знать закон Бернули. А закон Бернули, он, значит, это самое антискрепоносный закон. Не надо знать закон Бернули, надо знать, что Троица помогает. И для того, чтобы засунуть эту микросхему, надо, ну, писать коллегам имейлы. А писать коллегам имейлы запрещено, это измена Родине. А зачем же человек, который знает закон Бернули и умеет писать имейлы, и при этом является кандидатом, тем более доктором наук, останется в такой стране работать, чтобы его сажали? Ну, конечно, уедет в ту же самую Калифорнию или в Швейцарию, или в другое место и будет двигать науку там. Так что Путин останется со своими ассирийскими духовными ценностями. А кинжалы, я боюсь, что выше кинжалов Путин не сможет подниматься. Да, и те скоро, как мы видим, будут накрываться патриотами. А, ну я же сказала, что, значит, последнее, что я могу процитировать, это гениальную фразу «Комсомольской правды» о том, что Путин одним ударом кинжала уничтожил планы Зеленского напасть на Россию с помощью патриота. У меня вопрос «Комсомольской правды». А с помощью противотанковых мин Зеленский не собирался на Россию нападать? Всего вам лучшего. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Не забывайте шерить и ставить лайки. Вот смотрите у нас, как коты внимательно слушали. И приходите завтра слушать Романа Светана. Всего лучшего. Да, и кто может нам донатить, тоже, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы весьма в этом нуждаемся. А тем, кто это делает, тем, кто подписан на наш Patreon, просто огромное отдельное спасибо.
Юля, гляньте вопрос у вас в Телеграме от меня.
Дальше уже нету времени. Скажите, что я на вопросы, значит, скажите, что я на вопросы, и даже Фукуяму обещаю на следующей неделе, если доберусь.